самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Что будет, если у человека стереть память о боли, утратах и привязанностях? Что останется в нем от человека? Зачем нужна мораль и любовь к ближнему, когда каждый встречный твой враг? Добрый день, дорогие друзья! Соответственно, в эфире передача о книгах «Эпиграф», ваш осман по литературе. Сегодня с вами писатель, критик, литературный мыслитель Олег Комраков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, дорогие друзья, сегодня рубрика «Фантастика». Причем сегодня прям условно это рубрика «Фантастика», потому что оба автора номинально, собственно говоря, относятся к фантастам, но при этом, ну как номинально, один из них точно такой мэтр советской фантастики, да, русской точно. Фантастики. А второй вот действительно очень и очень сложно его куда-то определить, да, в какой-то лагерь. Это американский писатель, лауреат Пулитцеровской премии, лауреат премии «Оскар» за сценарий к фильму братьев Коэнов «Старикам тут не место» по его же одноименной книге, по его же одноименному роману, живой классик американской литературы Кормак Маккарти. И мы сегодня будем говорить про его, собственно, роман, который получил Пулитцеровскую премию, если я не ошибаюсь, он «Дорога».
Да, да, было Пулитцеровская премия.
Да, Пулитцеровская премия, соответственно, экранизация с Вигом Мортенсеном, да?
Да, замечательная совершенно.
«Дорога». Замечательно. Вот я тут попробую с тобой скрестить копья. Замечательно ли он по отношению к книге? И мы сегодня будем говорить вот, соответственно, о Кормаке Маккарти, его романе «Дорога». И мы поговорим про мэтра, к сожалению, уже давно покойного, русской фантастики. И Илья Иосифович Варшавский, совершенно уникальный человек.
Легендарный,
уникальный, да. И человек, который для популяризации вообще фантастики сделал столько, сколько, наверное, немногие сделали.
Со Стругацкими, в принципе, можно поставить в один ряд.
Да, я согласен, да, его можно и нужно ставить со Стругацким, потому что это был, во-первых, это были друзья,
да.
Это была одна компания, Булычев, Стругацкий, Варшавский, Гонцовский, ну, общались, по крайней мере, они с Севером Гонцовским и так далее. Ну, и, в общем, это Ариадна Громова, да, это вот та плеяда, да, волны научной, там, советской фантастики, потом уже русской фантастики, где действительно жизнь бурлила, и были очень интересные авторы, и на фоне производственной фантастики, по фантастике ближайшего прицела, там, ближнего прицела, да, попадались очень-очень действительно интересные авторы, которые оригинально мыслили. Илья Иосифович вот как раз один из тех авторов.
Да, и все они приковывали к себе очень много внимания, и все они, в общем-то, получили заслуженную славу.
Да, и при этом при жизни получали, собственно говоря,
много проблем.
Много проблем и критики, да, со стороны официальных литературных критиков и литературных деятелей. Так вот, да, друзья, вы можете подключаться к нам, соответственно, вы можете писать нам через сайт teos.fm, через плеер на сайте. Проще всего, конечно же, написать нам свои комментарии под трансляцией. Сегодня мы говорим о романе Кормака Маккарти «Дорога» и о рассказах Ильи Иосифовича Варшавского. Он вообще, у него всего одна повесть, если я не ошибаюсь, в сборнике «Молекулярное кафе» она была издана. И очень много рассказов. При этом, вот, ну, поговорим. Да, Станислав Лем, когда ему дали папку с рассказами Ильи Иосифовича Варшавского, он сказал, что в одной папке я прочитал всю западную фантастику. А нужно сказать, от Лема нужно все-таки было дождаться такого отзыва.
Да.
Был весьма критичен и весьма саркастичен по отношению к фантастике вообще и к западной в том числе. Начнем мы с Кормака Маккарти. Вот скажи-ка, почему и чем интересен Кормак Маккарти, и почему это такой значительный писатель для современной американской литературы? Чем он интересен вообще?
Ну, я думаю, надо начать с того, что Корм Маккарти действительно классик. Это человек родился в 1933 году.
В 1933 году. 87 лет ему сейчас, да?
Да. Написал не так уж много книг, как можно было бы ожидать от человека почтенного возраста. Но каждая его книга была заметным событием в американской литературе, а затем и в мировой литературе. Говорить о нем достаточно сложно, потому что, конечно, вот дело в том, что Маккарти, он производит впечатление именно своей атмосферы произведений. Не столько сюжетом, или его... Чаще всего сюжеты у него достаточно простые. Ну, угу. Относительно простые, конечно. Но именно умением передать некий вот дух времени и умением передать психологию, вот эти вот тонкие оттенки движения человеческой души, вот тут он один из, мне кажется, лидеров в литературе.
Ну, я вклинюсь, да, действительно, Кормак Маккарти — уникальное явление в американской литературе, просто потому что его номинально относят к направлению так называемого dirty realism, да, грязного реализма, то есть mm-hmm. это направление, скажем, когда уже новый реализм уже был и давно, нужно было придумать еще какой-то термин, чтобы обозначить реалистов, но на самом деле это действительно писатели, а к этой плеяде, например, причисляют еще и Ричарда Форда, тоже лауреата mm-hmm. Пулитцеровской премии, лауреата Фолкнеровской премии, да. Это такая довольно жесткая мужская часто проза, весьма, ну, как сказать, с какими-то очень натуралистичными описаниями, подробностями и в как, ну, вставящие своих героев в какое-то очень экстремальное положение, да?
Да.
Наверное, так.
Ну, я хочу сказать еще, что Маккарти, он сам по себе жанр.
Ну, в общем, да. Вообще, Маккарти — это такой интересный человек, потому что если вы... Маккарти, он же, кроме того, что, например, он писатель, да, и он начинал как писатель, mm-hmm. да, он, собственно говоря, у Маккарти, как понятно по его фамилии, вообще его первое имя Чарльз Маккарти, да, он сам сменил свое имя на имя Кормак, mm-hmm. в честь ирландского короля. Вот. И он уехал из Америки в 92-м году. Если, да, нет, не в 92-м, в 80-х он уезжает из Америки и в Ирландию, живет какое-то время в Ирландии. Первые свои романы он публикует как раз-таки, собственно говоря, из Ирландии. Да, mm-hmm. И первые свои... ну, в 73-м году, нет, в 70-х он уезжает, в 73-м году выходит роман «Дитя Господне», «Child of God», да, частично основанный на реальных событиях. Uh-huh. Потом, соответственно, в 85-м году выходит то самое произведение, которое сделало имя Кормаку Маккарти, которое до сих пор считается его таким шедевром «Кровавый меридиан». Uh-huh. Да? Который...
Такой нео-вестерн.
Да, такой нео-вестерн. Опять же, вот непонятно, фантастика, не фантастика, вестерн, не вестерн. И этот роман сразу же вносится во всяческие реестры, типа 100 лучших книг на английском языке, изданных с 1923 года по 2005 ну, год. Да. Это журнал Time. В 2006 году Нью-Йорк Таймс, соответственно, в свой список. Mm-hmm. лучших произведений американской фантастики его вносят. Ну, например, там знаменитый литературный критик Харолд Блум назвал Маккарти одним из четырех крупнейших американских писателей. Да? И вот самое интересное, вот знаешь, что интересно, что долгое время самыми главными фанатами были Дон Делило, Томас Пинчен, Роберт Пен Уорр. То есть такая, значит, цвет американской литературы. Да?
Но все-таки писатели достаточно специфичные, то есть их нельзя назвать массовыми, mm-hmm. мне кажется. Ну, может, Ченни Пичен, хотя тоже вот так уж вот, конечно, это прям массовый автор, я бы тоже бы не сказал бы.
Я помню, что как-то один из писателей пришел к главному редактору, значит, если не ошибаюсь, «Нью-Йорк Таймс», то ли «Нью-Йорке», по-моему, «Нью-Йорк Таймс», и сказал, давай, значит, посвятим номер Кормаку Маккарти. Он говорит, а что, хорошая идея, давай, а кто это? Вот в этом вся суть. И если бы не экранизации, если бы эти экранизации не скажем, не стали популярными, если бы не братья Коэны и не старикам тут не место.
Братья Коэн, да,
да,
конечно,
братья Коэны,
привлекли внимание.
Да, старикам тут не место. Наверное, так Кормак Маккарти и был бы любителем для узкой такой читательской аудитории. Вот. Но все-таки я считаю, что ну, действительно это такой уникальный случай. Причем с Кормаком Маккарти очень интересно, ведь по сути... его книги, он же еще и плюс сценарист, то есть он пишет чистые сценарии, да, то есть не основанные, не, это не беллетризация, то есть он не берет свою книгу и переделывает сценарий. Вот, например, я всем, кстати, советую посмотреть совершенно шикарный телевизионный фильм, телевизионная постановка Томми Ли Джонса, Sunset, он называется Sunset Limited. У нас его локализовали как «Вечерний экспресс» на Sunset Limited. Вот, Томми Ли Джонс и, если не ошибаюсь, Сэмюэл Джексон.
Да, вдвоем. По-моему, да.
Великолепный, кстати сказать, фильм.
Да, прекрасная вещь, при том, что все, в общем-то, разворачивается в течение одного вечера. Угу. В одной квартире два актера всего лишь. И, ну, это совершенно невозможно оторваться. Просто все строится исключительно на диалоге между вот отчаявшимся человеком, человеком, который хочет спасти отчаявшегося человека.
И концовка не очевидна, сразу скажу. Потому что концовка напрашивается одна, а в результате получается совершенно
ну, там и дело не в концовке, а дело в том, что каждый из них представляет вот какое-то... У него есть свое видение мира, и человек, который смотрит, он переключается с одного видения мира на другое видение. И это очень такие, можно сказать, душевные американские горки, когда ты с одной крайности на другую крайность перескакиваешь. Это, ну, просто фантастический аттракцион.
Да, и очень интересно, что Кормак Маккарти, он, конечно же, король диалога.
Да. Да,
это великолепно выстроенные диалоги. Причем в каждой книге он диалоги выстраивает по-разному, вот, по-разному типу. То есть он, он использует... Никогда ты... То есть если ты читаешь, например, одного автора, ты понимаешь, ты открываешь книгу, и ты... Ну, понятно, да, это есть там Николас Спаркс. Ну, ты его узнаешь там по его вот этим всем слащавым описаниям, там, «Золотой закат», значит, «Бросил наставни свои, последние учи», там...
Художника всякий норовит обидеть.
Да-да, прошу прощения у всех любителей книг Николаса Спаркса. Вот, я небольшой любитель его книг.
Ну, это мы заметили.
Понятно, да? У Кормака Маккарти его, он под каждую книгу подбирает свою стилистику. Да, его можно увидеть, но, например, «Дорога», она вообще выделяется среди всех его книг, потому что это, ну, просто какой-то очень странный язык. И вот давай-ка вот все-таки перейдем к «Дороге» уже.
Да, да.
Тем паче, что и время-то уже идет, а мы еще только о нем самом поговорили. Все,
продолжаем петь дифирамбы.
Да, дифирамбы Кормака Маккарти. Я надеюсь, друзья, вот вы захотели уже хотя бы пролистать...
Или хотя бы посмотреть экранизацию.
Кстати, с экранизациями Маккарти действительно очень везет.
Да, безусловно.
Это действительно так, и просто, если вы не видели «Старикам тут не место», то прямо очень советую. Тем более, что главный отрицательный герой, актер получил за него Оскар.
Да, да, да.
За актер второго плана. Итак, значит, роман Кормака Маккарти «Дорога». О чем эта книга и в какой мир мы попадаем, Олег?
Ну, жанром он относится к постапокалипсису, то есть после некой катастрофы загадочной мир лежит в руинах. И по этому разрушенному миру движутся двое, отец и сын. Они пытаются спастись от наступающих холодов и куда-то перебраться там, где теплее, может быть, где-то лучше. Но лучше нигде не становится. Все, что они видят вокруг, это сожженные леса, разрушенные города, трупы. Немногочисленные выжившие люди одичали вплоть до каннибализма. И, в общем, такая очень гнетущая, страшная атмосфера. Ну, вот, собственно, и вся книга.
Добро пожаловать.
Легко пересказать.
Добро пожаловать в мир Кормака Маккарти, да. А, значит, в его позитивный мир, я так понимаю, это тебе очень близко, да, Олег?
Да, да.
Но на самом деле, действительно, да, если брать эту книгу, то когда ее перескажешь, вот почему я считаю, что принципиально невозможно поставить роман Кормака Маккарти в том виде, в котором задумал автор. Да? Mm-hmm. Потому что когда, в принципе, неплохая экранизация «Дорога» с Вигом Мортенсеном. Да?
Да,
он хорошо играет отца, но... И прекрасный образ матери создала великолепная американская актриса. Я просто выскочил сейчас из головы. Mm-hmm. Очень известная тоже там лауреат Оскара. Она там не появляется, потому что мама уже мертва.
Вот,
она появляется в виде видений, в виде снов, да, к своего, ну, приходит к своему мужу. Да. И вот вроде бы мир, смотрите. Вот удивительно, с первого взгляда это стандартная антиутопия. То есть мы имеем мир после некоего очередного глобального катаклизма. А что это за катаклизм, мы знаем?
Не знаем.
Мы не знаем, что произошло с этим миром, да? И это первый вопрос, который передо мной стоит как перед читателем. Вот что это? Когда мы читаем антиутопию, мы что делаем? Мы, значит, берем, мы начинаем читать роман, и в конце концов нам автор объясняет. Ну, в результате какой-то, значит, военный нажал таки эту красную кнопку, пролил чай на пульт, все боеголовки устремились, значит, на Россию, Россия устремила на Америку, и всем конец, да? Ну, то есть мы примерно понимаем.
Но как бы не всегда.
Или, например, значит, ну, как у да, Мальвильда, у Мерли, да, то mm-hmm. есть там мы понимаем, что произошло вот взрыв водородной, если я не ошибаюсь, бомбы, и, в общем, тоже там мир погрузился.
После ядерной войны, в общем, чаще всего.
Да, ядерная война. Либо вирус, да, часто используется вирус биологический, чем, ну...
Ну, вот интересно, что для 20 века, для середины 20 века, и, ну, больше характерна именно атомная война.
Атомная война.
Для вот нашего времени все-таки больше вирус.
Вирус, потому что это вопросы экологии, это вопросы уничтожения экологии и так далее. То есть это мутирующий вирус, который отпустили, да, как бы ученые изобрели и выпустили этого самого джина из бутылки.
Либо
и
он просто мутировал.
Либо он мутировал.
Природным образом, да.
Вот. И так далее, да. А вот у Маккарти этого нет.
Да, то есть ты можешь как-то вот понять, что... Но как бы каждый раз, когда ты предполагаешь что-то, ты понимаешь, что слишком мало информации для того, чтобы сделать какой-то окончательный вывод. Да, угу. Это есть. Вообще, это такая фишка, можно сказать, этого романа, что все, что в прошлом, оно все настолько мерцающее,
зыбко, да, зыбкое. Непонятно, и нет ясности. Да. От прошлого остаются останки, от прошлого остаются какие-то остовы, от прошлого остаются брошенные дома, где обязательно какой-то хаос, и там все разобрано. Да, и мы понимаем, что, собственно говоря, это не начало этой катастрофы, а это уже вот...
Сколько-то лет прошло, да. Причем тоже непонятно, сколько лет.
Да, потому что ресурсы уже исчерпаны, да. По дорогам бродят, значит, банды каннибалов, вдоль дорог часто там, значит, какие-то... не знаю, там висят трупы людей, и, в общем, действительно очень мрачная картина, и все время ты задаешься вопросом, почему... Вот когда ты читаешь «Апокалипсис», какой главный вопрос ты себе задаешь, Олег?
Ну, это зависит от того, какой роман. Знаешь, все-таки автор может разные вещи. Может быть, да, то, что произошло, что случилось.
Но почему? Но прежде всего, почему это произошло с человечеством? Почему человечество? Главный вопрос ведь по постапокалиптике, да, в одном. Почему это произошло с моим человечеством? Да? Почему человечество позволило себе этому произойти?
Я бы все-таки сказал бы два вопроса.
Ну,
кто
давай.
Виноват и что делать?
Но
почему это произошло, и что делать теперь, после того, как это произошло?
Да, здесь даже вопрос не кто виноват, потому что мы все прекрасно понимаем, и часто в постапокалиптике, в постапокалипсисе все говорят, виноваты военные, да, это вот прям вот чуть ли не в 9 из 10 случаев.
Да, да, да.
Ну, все, во всем виноваты, вирус виноваты военные, да, значит,
бомбы атомы, военные,
бомбы виноваты военные. Ну, собственно говоря, мародеры виноваты военные, да, есть, например, там шикарный постапокалипсис, кинопостапокалипсис, из Джо Стражинского, это Еремия, да, угу. Вот там тоже как бы вирус, да. Вирус, причем оригинальная идея, они взяли идею Голдинга, да, про детей, да, мир детей, да, и не уничтожили все взрослое население, остались только дети. Вот как дети сами пытаются выстроить этот новый мир, да, и мы понимаем, что они выстраивают его точно так же, как взрослые. копируют это все. То есть
да.
Вот и все. А у Кормком Маккарти вот интересно. Есть фигуры, смотри. Во-первых, значит, фигура, безымянная фигура. Почему у отца, то есть вот отец и мальчик, отец и сын, и мы сразу же с первых страниц мы понимаем, что у отца есть какие-то внутренние принципы, внутренние ценности, которые он постоянно пытается передать сыну. И вот, ну, ведь это так, так?
Да. Но тут, опять же, все фигуры у Маккарти, фигуры все немножко двоящиеся. То есть у отца есть принципы, но он сам уже не в силах ими руководствоваться.
Вот, да.
Он уже просто, он слишком
отчаялся. А зачем ему принципы эти? Смотри, вот, во-первых, мы чуть ли не с первых страниц мы знаем о том, что он очень любит своего сына, он защищает, он готовит его, да? А что это, ну, как можно защищать сына в этом мире? В общем, простым методом убивать всех, кто встречается на пути, по сути.
Да? Да,
потому что каждый является угрозой.
Да.
Либо это еще один едок, и, соответственно, ты отдашь банку консерв голодающему, а завтра ты будешь на грани голода. Да?
Да.
И сына своего поставишь ну, в общем, в такую опасность, что он может умереть. Да? Поэтому ты не отдашь ему банку консерв. Ты будешь биться за эту банку консерв. И при этом отец все время пытается сыну рассказать о том, что есть любовь, есть там, помощь ближнему. Да? Какая помощь? И он демонстрирует противоположное. Да?
Да,
почему? Почему Кормак Маккарти, ведь он может просто воспитывать своего сына вот в парадигме такого жесткого человека.
Ну
видишь, сказать, как. Значит, наш мир, ну смотри, мир вокруг, кругом враги, здесь нет ни морали, потому что мораль одна, останься живым, и поэтому тебе, сынок, нужно научиться выживать, значит, нужно учиться убивать, нужно учиться идти по трупам, нужно учиться быть жестоким, нужно учиться не плакать, не испытывать каких-то чувств. Ведь так ведь в этом мире так выживают, так ведь?
Да. Но отец, знаешь, все-таки это такая двойственность человеческой натуры, действительно, когда у него есть понимание того, что правильно. У него от того прежнего мира, он такой осколок прежнего мира, но он осколок покалеченный. И он пытается действовать правильно, но каждый раз эти инстинкты, вот это вот отчаяние берет над ним верх. Это трагическая история, в общем-то.
Вот интересно, ведь мы даже знаем, Кормак Маккарти всего дал два интервью, из одного из этих интервью мы знаем, как, почему он написал роман «Дорога». Да? Значит, это было как раз первое его интервью у Опри Уинфри. И сам автор рассказывал о том, что, как он написал этот роман, да? Как вообще появилась эта идея. Он рассказывал о том, что он путешествовал с сыном, и вот, в общем-то, там в Эль-Пасо они остановились в гостинице. И он вот как бы вспоминал. Мы с ним путешествовали однажды в номере отеля, пока сын спал, я стоял у окна и представлял, как Эль-Пасо будет выглядеть через 50 или 100 лет. Человечество к тому времени станет неузнаваемым. Может, превратимся в части некой всеохватывающей машины или будем имплантировать в тело компьютеры. Это более чем теоретическая возможность ставить в мозг чип, который содержит данные со всех библиотек мира. И вот на основе этого впечатления, что будет с миром? И вот действительно, представь себе, писатель один на один, да, со своим сыном, темнота, он смотрит вот в окно, смотрит на эти ночные огни, и вдруг ощущение, что сейчас эти огни потухнут, и будет кругом полная темнота. Ведь на самом деле роман, у него очень интересный язык в романе, да?
Да. Я подозреваю, что вам это оценить надо все-таки читать, наверное, на английском. Все-таки ну, переводчик постарался, но...
Перевод очень хороший, я могу сказать. Перевод действительно очень хороший. Но ведь это какие-то рубленые фразы. Это фактически очень афористичный стиль. И этот... Иногда ты продираешься сквозь этот язык, вот знаешь, как, не знаю, как сквозь колючки, знаешь, как сквозь репейник. Тебя он начинает тяготить. Но именно благодаря этому языку ты в конце испытываешь какое-то невероятное чувство. То есть вот ты, преодолевая это, ведь ну, отец с сыном общается очень однообразно, да? Какими-то отрывистыми фразами.
Да там, и вообще все происходящее однообразно. Да,
очень там. Однообразно, да. И несмотря на экшен, который там есть, на нападение там, каннибалов, на как отец там защищает сына, как пытается там его спасти. В результате он спасает. Мы не будем все спойлеры говорить, что происходит с отцом, да? Но вот смотри, фигура отца и сына тебе ничего не напоминает. Вот, ведь они, Кормак Маккарти, их делают ведь символическими изначально. Ну, вот да, делая их безымянными, символическими.
Архетипическими практически.
Вот да. Что это, на твой взгляд, за фигура? Что они символизируют, на твой взгляд?
Я бы, может, сказал, что они символизируют старое человечество и новое человечество.
Да, однозначно.
Хотелось бы в это верить, по крайней мере. Но вполне возможно, что что-то и более такое глубокое и сильное. Но вот то, что я вижу.
Ну, по крайней мере, мне, безусловно, есть план, что сын символизирует новое человечество, а отец старое. И очень интересно, что старое человечество, оно отдает свое наследство. То есть отец пытается передать ценности в этом новом безумном мире своему сыну. И он хочет, чтобы он их сохранил. Более того, мы прекрасно понимаем, что это за ценности. А что это за ценности? Но это христианские ценности. Он прямо об этом говорит.
Да.
Они много вот так какими-то отрывочными фразами говорят о Боге. Отец думает о Боге и спорит с Богом. У него есть такие короткие, отчаянные молитвы, да. Там, почему ты оставил этот мир, да, или ну, что произойдет. И концовка романа тоже подводит итог. И в результате, мне кажется, роман такой превращается в очень жесткую библейскую притчу. Да, о жизни и смерти, о том, что происходит. А ты знаешь, вот есть у тебя ощущение, для чего вообще Кормак Маккарти задумал этот роман? То есть вот к чему он хотел подвести читателя?
Ну, мне кажется, во многом он хотел показать, что даже в самых вот таких вот ужасных обстоятельствах сохраняется искра чего-то, причем она сохраняется не благодаря, а вопреки всему, иррационально. То есть вот тот сын, который иррационально, в общем-то, добрый. Потому что вообще непонятно, что его делает таким добрым, если он с рождения видел, с детства видел только вот, вот этот вот ужас,
творящийся вокруг. Да. И это же должно нанести какой-то, оставить какой-то след, не знаю, переделать его внутренность, сделать его более жестким человеком. Да.
Но ничего подобного. То есть вот действительно вот этот вот иррациональный свет, светящий во тьме, без источника, как бы вот просто непонятно, откуда берущийся. Да, тут есть вот эта вот некая нотка чего-то запредельного, иномирного.
Да, согласен, да. Яна Дюковская и Радик вот с нами здороваются. Привет, Радик, привет, Яна. Очень рады вас, по крайней мере, читать, да, и вы нас видите. Мы говорим про, напоминаю, что мы говорим про роман Кормака Маккарти, лауреат Пулитцеровской премии, роман «Дорога». Знаешь, что у меня, я подумал о том, что на самом деле, когда, ведь все время с отцом и сыном чье-то незримое присутствие. Вот это незримое присутствие, незримая реальность, да, сразу же, ну, как ты понимаешь, сразу же напрашивается образ Троицы, да, в романе. Это раз. Во-вторых, это действительно, и Кормак Маккарти часто вводит эти образы, библейские образы, да, чтобы читатель сам понял, что, ну, как бы здесь Библия не просто так, здесь Библия не просто как какая-то культурная особенность этой семьи, да. Например, мы понимаем, что мать принесла себя в жертву, спасая их. Да? Вот эта жертвенность матери, конечно же, тоже определенный библейский образ напрашивается. Да? Понятно, что вот опять же то, что происходит с отцом, да, это тоже определенный библейский пласт. Да? Вот благодаря чему сын, грубо говоря, получает. Ведь происходит разочарование, сын разочаровывается в отце, потому что отец говорит одно, а делает-то другое. Вот эта раздвоенность в этом мире. Да. А как по-другому-то?
Да.
Вот как по-другому-то спасти сына, если, собственно, ты должен его защищать и убивать
любыми средствами.
Любыми средствами убивать тех, кто может быть опасностью. Да? И помнишь, как сцена совершенно пронзительная, когда отец приводит его в свой родительский дом, то есть там, где он был мальчиком, в дом родителей. Да. И сын его боится, потому что это тот старый мир. И из этого мира, ведь из этого мира исходит опасность. Ведь благодаря этому старому миру весь мир разрушился.
Да. и тот отец вспоминает уже своего отца. Угу. Есть какое-то вот ощущение, да, что он пытается передать то, что он воспринял от своих родителей, передать мальчику, насколько он в силах это сделать.
Вообще, действительно очень интересно, потому что вот эти метафоры сильные, да, этот страшный мир, на самом деле, знаешь, о чем я подумал? О том, что ведь Кормак Маккарти исходит, задумка его очень простая. Значит, все вокруг сейчас очень много критики, скажем, там, христианских ценностей, что вот там церковь, вот она такая, и она такая несовершенная, да, и все эти, ну, у каждого свои ценности. И Кормак Маккарти говорит, окей, то есть вы хотите, чтобы этих ценностей не было, да? Каждый руководствовался тем, что он сам считает правильным, да? Mm-hmm. А давайте прям из мира возьмем все ценности, возьмем всю мораль, уничтожим мораль, и давайте посмотрим, что с этим миром будет. И вот он помещает в такой мир без морали.
Ну да, потому что вообще постапокалиптический жанр, он тем и хорош, что вот, а что, если от нас спадет этот лост цивилизации, если человек может делать то, к чему лежит его сердце, вот то, что, к чему он вот чувствует свое предназначение, если вот он получит вот эту вот свободу от закона, морали, от всего, что тогда будет?
А будет хаос. А будут каннибалы, а будет, значит, брат будет восставать на брата, отец и сын на отца, да?
Ну, будут и люди, которые будут вести себя по-человечески, даже в нечеловеческих условиях.
Да, и будут люди, которые будут помнить мораль и будут пытаться вернуть через следующее поколение мораль и нравственность в это общество, потому что именно благодаря этому, собственно говоря, мир и существует. И вот это главный вопрос. Мир не может существовать без ценностей. Без ценностей, которые объединяют людей. Потому что если изъять эти ценности, люди начнут уничтожать друг друга.
Ну, без какого-то вот света внутри, действительно. Да. Ведь вот без этого ребенка, который, ну, просто своим существованием доказывает, что жизнь на самом деле не такая, как то, что вы видите вокруг. Без вот этого, да, миру тогда крышка.
Но на самом деле этим не ограничиваются идеи романа, идеи Кормака Маккарти. Я вообще, вот давай подведем итоги. Как ты думаешь, читать или не читать этот роман Кормака Маккарти и почему?
Ну, я советую его прочитать. Это очень интересный роман, и необычно написан, и все-таки сильно выдается из такого стандартного жанра постапокалипсиса. Но, как бы, иметь в виду, что это достаточно мрачная вещь, и, ну, в общем-то, стараться увидеть в нем то, что автор в нем заложил, а не только вот это вот внешнее убогий разрушенный мир, по которому вот неизвестно куда идут два человека.
Не просто один сюжет.
Да.
Я тоже присоединюсь к коллегу, читать однозначно, потому что, во-первых, это очень хорошая литература, это, безусловно, литература, которая вызывает в нас возмущение, вызывает эмоциональный отклик, хочется как бы иногда автору высказать все, что ты думаешь о нем, а иногда хочется спорить с отцом. И что самое страшное, когда ты ставишь себя на место отца и думаешь, не дай бог.
Да.
Не дай бог, да.
И ты очень хорошо понимаешь.
Да, и вот это действительно великая литература, при этом это написано очень круто, очень здорово, очень захватывающе, и роман тебя не отпускает до конца. Поэтому я и со скепсисом отношусь к экранизации, потому что там слишком все банализировано, все понятно от начала до конца. Вот эта концовочка, ты понимаешь, что тебя подводит к ней, и ты уже где-то примерно понимаешь там к середине фильма, чем все закончится. Да?
Ну, все-таки хорошо, что они атмосферу сохранили.
Да, атмосфера действительно сохранена, да. Но в любом случае, смотрите фильм «Дорога» и читайте роман Кормака Маккарти «Дорога». Да. Это действительно очень здорово. Друзья, не переключайтесь, мы будем продолжать наш сегодняшний эфир, и мы поговорим в следующей части о великолепном русском писателе Илье Иосифовиче Варшавском, мастере короткой формы, и поговорим о том, тоже о памяти, и о том, что делают человека человеком. И буквально мы напомним, как на нас подписаться в социальных сетях, и не переключайтесь, через 20 секунд мы вернемся.
Эпиграф. Ваша радиобиблиотека, которая всегда открыта. Спасибо, что смотрите и слушаете нас. Ставьте лайки, кликайте «Поделиться с друзьями». А чтобы быть в курсе новых трансляций, подписывайтесь на группу передачи. Ссылка в описании к видео.
Итак, друзья, мы напоминаем, сегодня «Эпиграф говорит», рубрика «Фантастика». Мы говорили про Кормака Маккарти, его роман «Дорога». Я Игорь Попов, автор ведущей передачи, со мной Олег Комараков, писатель, литературный критик. И давай-ка перейдем к Илье Иосифовичу Варшавскому. Его... Это действительно замечательный мэтр отечественной фантастики. Вот как ты думаешь, во-первых, как думаешь, вот знают сегодня, помнят Илью Варшавского сегодня, творчество
Мне
Варшавского?
Мне кажется, только среди любителей фантастики.
То есть вот, ну, как бы люди, интересующиеся жанром, да,
да,
помнят его. Вот, друзья, вы, кстати, напишите, читали ли вы Илью Варшавского, читали, не читали.
Да, интересно.
Ваше мнение. Как ты думаешь, вот чем интересен Варшавский, интересен ли он сегодня, не устарел? Ведь понятно, что эпоха НТР, там, как это, мысли о кибернетике, то, что писатели-фантасты, смело смотря вперед, думали, что это будет как там, лет через 100, а сейчас это просто, знаете, так сказать, наше обыденное, да, наш обыденность, наша быт, да, то да, есть да, все да, эти да. видеофоны, все эти фантастические устройства, где человек может общаться по видео с другим человеком, мы сейчас в метро можем друг с другом так общаться, и смартфоны соединяют разные страны, там, беспроводной интернет и так далее, и тому подобное. Вот не устарел ли Илья Варшавский, который писал в 70-е, 60-е годы?
Ну, я бы сказал так. Варшавский очень много думал о том, как развитие техники повлияет на человека. И взгляды у него были, ну, разные, и в том числе достаточно пессимистические тоже бывали. То есть он как бы писал такое предупреждение о том, как это может повернуться. И сейчас, когда мы действительно с этим столкнулись, и сейчас, когда тема предупреждения последствий развития науки, особенно вот кибернетики, информатики, компьютерных сетей, ну, какое-нибудь «Черное зеркало», например. Я, кстати, когда читал Варшавского, я вспоминал сериал «Черное зеркало». И мне кажется, что они очень-очень близки.
Ну, я вообще, у меня было глубокое убеждение, что создатели сериала «Черное зеркало» подчитали что-то уже у Варшавского.
Вполне может быть.
Потому кстати. Что сюжеты его рассказывают прям монтировались очень сильно в... абсолютно в сюжеты некоторых серий «Черное зеркало», при всем моем скептичном отношении к этому сериалу.
Ну да, проблемный, но вот именно то, что этот вопрос ставится, именно то, что привлекает внимание, и мне кажется, и успех сериала там во многом связан не столько с его художественными качествами, сколько с тем, что он задает очень такие вопросы, которые всех начинают тревожить уже очень серьезно.
Ну и, знаешь, с художественными качествами тоже, в принципе, все нормально, да. Иногда язык, ну, может быть, женские образы несколько, ну, как сказать, несколько слишком завышены женские, а не завышены слишком эмоциональные, да, и так далее. То есть какие-то, может быть, некоторые поведения, например, там в рассказе «Тревожных симптомов» нет, оно какое-то слишком быстрое и нет какой-то дистанции, да. Ну, на то он короткий рассказ, на самом деле.
Ну да, да, тут, опять же, все-таки это писалось, ну, для журналов. Угу. Это было понятно, что нужно укладываться в определенные рамки, и то, что это вообще большое мастерство, уложиться в журнальные ограничения и при этом высказать свою мысль. И Варшавскому это очень хорошо удавалось.
Ну, вообще очень интересно, как он вообще пришел в литературу? Ведь, по сути, Илья Иосифович, он же как раз из научной среды. Он инженер образованию и по роду своей деятельности. Причем, и вообще фантастику он же писать не хотел.
Еще и моряком был.
Да, моряком был, да. А как он вообще пришел в литературу? Что ему там вообще понадобилось,
ну, инженеру? Ну, вообще, он объяснял, что он это сделал просто наспор.
Причем он же фантастику не любил. То есть он довольно скептично к ней относился.
Ну, для того времени то тоже было такое.
Показательно.
Показательно, да. Но вот решил попробовать, отправил журнал, а в журнале взяли. И начал писать. И, ну, сколько было, 52, что ли, года, когда вот это вот началось, и как-то очень быстро стал известен, очень быстро занял такое важное место в самой этой среде фантастов и любителей фантастики, и он даже был, кстати, первым руководителем Ленинградского семинара молодых писателей-фантастов, пожалуйста, опять же, дружба со Стругацкими и со всеми, кто принадлежал к той... тому поколению фантастов, хотя он был, конечно, намного значительно старше.
Старше. Он такой был, действительно, старший товарищ, как тогда говорили.
Сразу после нескольких рассказов стал патриархом научной фантастики.
Я уже говорил в начале нашего эфира, что когда Станиславу Лему дали его папку с его рассказами, он прочитал их, он сказал, что в одной папке уместилась вся зарубежная фантастика.
Но все основные темы того времени... Космос, роботы. И вот это вот ощущение, что...
Страх перед кибернетикой, страх перед вот тем, что механическая жизнь, привет, Серебряный век, с его вечным страхом перед тем, что искусственная материальная жизнь поглотит человека и так далее. Да?
Тут, может, не то, что страх, скорее понимание того, что это может быть использовано.
Может произойти. Ведь у Варшавского всегда какой-то зашитая ирония. Он очень ироничный автор. У него очень много, действительно, юмористических фантастики, да, взять того же Робби и давай поговорим о рассказах, да, у него есть два крупных таких сборника, это «Молекулярное кафе» и «Тревожных симптомов нет», и сейчас как раз в 18 году вышел совершенно замечательный парный сборник, такая вот толстая книга, я уж не взял ее, потому что, чтобы везти из Мытищ в Москву, где, значит, сборник лучших рассказов Ильи Варшавского и лучших произведений Севера Гонцовского. Да.
Отлично, да.
И смотри, какие бы ты сам выделил рассказы, какие рассказы тебе показались интересными?
Тут вообще сложно, потому что они же, во-первых, достаточно короткие.
Слушай, при короткости, ты знаешь, он может в коротком рассказе такие вещи поднимать.
Очень короткие, при этом очень насыщенные, и поэтому так вот не из тех, что вот запоминались, «Ограбление произойдет в полночь».
А, отличная вещь.
Да.
Как
раз, причем мне еще было интересно, потому что это как раз про моделирование, такая экономическая тема.
О чем это рассказ, вот вкратце расскажи,
Олег. Потому что там и преступники, и полицейские покупают компьютер, который позволяет моделировать поведение преступников при ограблении банка. И вот они, значит, эти модели и соревнуются, кто, значит, более грамотную модель составит. Очень такой и очень точный рассказ, да, то, что вот при всем этом моделировании простые методы иногда оказываются куда более эффективными, чем все эти сложные построения модели. Вообще, вот кто занимался экономическим моделированием, кто что-нибудь читал про это, вот советую, как раз очень в тему. Так, «Контактов не будет», про инопланетян, которые общались языком запаха, прилетели на Землю, а с ними пытаются обращаться языком геометрических формул, музыки, в общем, вот такое тоже вот про взаимное непонимание и некоторый такой выпад в сторону вот этих вот оптимистов, которые все время считают, что контакт, это все будет так
это
просто,
все
легко.
Просто и замечательно. Да. И пришельцы, они либо захватят нас, либо будут такими...
что мы сможем с ними найти общий язык.
Быстро найти общий язык,
Но опять же, повторяю, это короткие рассказы. Очень, конечно, большое достоинство Варшавского, что он не растягивает это на... Я понимаю, что из-за вот этого можно было делать целый роман вообще, по идее.
Да, конечно.
Но вот он ограничивается короткими, такими блестящими рассказиками.
Я, знаешь, предлагаю вот буквально поговорить у нас так не так много времени осталось, о рассказе «Тревожных симптомов нет». Потому что этот рассказ очень выделяется среди всего творчества Варшавского, потому что Варшавский действительно очень ироничен, юмор его великолепный, интересный, и всегда, в общем-то, когда читаешь, начинаешь смеяться, да, потому что до сих пор его вот такие какие-то ироничные интонации до сих пор не устарела, да, ты до сих пор вот улыбаешься на эту интонацию, хотя ты же понимаешь, что язык юмора там, он очень сильно меняется и сильно изменился с того времени. Но «Тревожных симптомов нет», это не ироничный рассказ, это довольно страшненький рассказ, я хочу тебе сказать.
Да? Очень запоминающийся.
Да, о чем этот рассказ? Кто главный герой, что с ним происходит?
Главный герой — профессор, очень пожилой.
100 лет ему.
Да. Он участвует в программе по продлению жизни. И эта программа продления жизни, она заключается в том, что человека вот помещают специальное оборудование и проводит, так сказать, чистку на физическом уровне и на интеллектуальном, может быть, ментальном уровне. То есть подчищают все его... И
это называют инверсией.
Да. Все его воспоминания, которые оператор оборудования сочтет лишними.
А вот смотри, вот здесь вопрос. На самом деле оператор ведь там, я внимательно читал рассказ, на самом деле это делает не оператор, он просто следит, чтобы не было сбоев. А сам компьютер выбирает это. И просто оператор там вот смотрит, а что там, как нужно ли операционную систему подправить, чтобы вот компьютер смог нормально справляться с своим. Ведь это выбирает компьютер на самом деле.
Да?
То есть люди запрограммировали компьютер, удалять или не удалять что-то лишнее. Ведь на самом деле ведь довольно к страшным выводам приходит варшавский, да?
Ну да, что
удаляет. Что удаляет компьютер?
Ну, он удаляет все, что ему кажется травмирующим, кажется чересчур эмоциональным, то, что может повлиять на... В общем, та же беда, с которой мы уже сталкиваемся в нашей повседневной практике, так с алгоритмами поисковых систем, например, которые лучше знают, что ты хочешь найти. Сталкиваясь там с алгоритмами блокирования информации, допустим, там Facebook лучше знает, что вы можете написать, что вы не можете написать. И эти алгоритмы, они зачастую оказываются такими, что, ты вообще не понимаешь, как они работают. Причем сами люди, которые их программируют, уже сами не очень понимают, как они работают. И они оказываются слишком резкими, слишком вот рубят и все.
Ну да, ведь по сути, да, это происходит в условной, скажем, в условном мире, так называемом дономагии, да, это некое общество, там, капиталистическое общество, как в предисловии пишет сам Варшавский, да, и его беспокоят те тенденции. Я не думаю, что Варшавский писал и... наверное, думал, что нас это не коснется. Это вот только страны загнивающего Запада. Да? Я думаю, что он, конечно, предвидел многие вещи, будучи внимательным и умным человеком вокруг себя. Да? Ведь, по сути, там что происходит? Жена отказывается от, соответственно, от инверсии, от чистки памяти. И компьютер что вычищает из памяти? Он вычищает из памяти смерть его сына. И он не помнит, кто это.
Да.
Он вычищает из памяти не первый поцелуй с женой, а их свадьбу. И он не помнит их свадьбу. Он не помнит дату, что они 75 лет вместе. И в результате это приводит к очень трагическим последствиям. Да? Жена просто понимает, что как бы, вот
чужой человек,
рядом с ним, и она принимает смертельную дозу морфина. Да? А ведь... По сути, и он вроде бы откликает, что это такое, что со мной сделали, из меня сделали робота, да, сам говорит, но при этом он остается роботом, то есть он, его больше занимает формула. Например, у него ведь убирают такую штуку, как эмпатию, сожаление, да. А сожаление откуда рождается? А сожаление родилось из того случая, когда его избили. Но компьютер оставляет в памяти, когда он побил другого. И поэтому сочувствие уходит, есть только стремление к победе над другим. И, соответственно, человечность, сочувствие и милосердие как бы удаляется из
вообще
жизни
сложность
человека.
Удаляется. Сложность. Остается только вот чистая рацио.
Да-да-да. Что делает человека такой биомашиной? И, по сути, ведь Илья Варшавский ставит тот же самый вопрос, который поставил Кадзио Сигуру в романе «Погребенный великан», да?
Да, в том числе, да.
Что такое память? Ведь, по сути, память — это и есть наша человечность, это и есть наша душа, это и есть наша душевность, да? Это и есть часть того, что мы называем, когда мы называем, вот то, что мы называем человеком. Если забрать у нас нашу память, что будет с нами? Будем ли мы людьми после того, если у нас вычистить память? Ведь мы, по сути, внутренне начинаем меняться. И вот когда говорят, что такое душа, да, Илья Варшавский демонстрирует на примере памяти.
Да, что душа, она сложнее, чем нам кажется.
Да, к сожалению, наше время подошло к концу. Ну, Олег, скажи в двух буквально словах, читать, не читать, почему?
Очень советую Варшавского, у него короткие, небольшие вещи, запоминающиеся, очень сильные, очень хорошо написанные. Да, читайте.
Да, я присоединюсь к Олегу. Читайте, потому что то, что написал Илья Варшавский, писал в 80-х, там, 70-х, 70-х годах, да. оно актуально до сих пор. И потом, это очень хорошая, легкая проза, и его рассказы просто невероятно приятно и интересно читать. И, конечно же, дорогие друзья, каждый понедельник в 16:00 мы ждем вас, чтобы поговорить о книгах старых, классических и новых. И да благословит вас Бог. До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.